отрывок подготовки к уроку из трудов Рабаша, 410-я статья «Любовь к себе, любовь к Творца». Есть любовь к себе, есть любовь Творца. И есть нечто среднее, промежуточное. Любовь к ближнему. И с помощью любви к ближнему приходит к любви Творца. И об этом сказал Раби Акива: «Возлюби ближнего, как самого себя». Это главное правило Торы. И как сказал Илель Закен, желающему вернуться к Творцу новичку, который просил научить его всей Торе, то, что называется «стой на одной ноге», он ему сказал: «Вся Тора заключается в том, чтобы не делать другому то, что тебе самому ненавистно. Остальное иди учи». Потому как только с помощью любви к ближнему можно научиться любви к Творцу, и тогда вся Тора и вся мудрость наполняет сердце человека. Как написано, сказал Творец Израилю: «Вся мудрость жизни, вся Тора становятся легкими». Если есть у человека страх передо мной, и если слова мои Тора для него, и понятие страха выясняется в комментарии Сулям. Это боязнь, что не сможешь отдавать Творцу, наслаждать его, потому что с помощью любви он приходит к желанию отдавать Творцу. Поэтому тот, кто удостоился любви Творца, тот желает отдавать, что называется слияние, по принципу «слейся с ним». И Творец раскрывает человеку Тору и мудрость. Получается, что научил его, стоя на одной ноге, то есть с помощью любви к ближнего, достигает ступени любви Творца. И тогда удостаивается Тора и мудрость.
Самое тяжелое – это услышать это так, чтобы это проникло в самое внутреннее решение. Что путь к Творцу – это только лишь в том, что мы приобретаем любовь к ближнему. И действительно, это одно и то же. Это два вида килим. Нет ближнего. Так это представляется нам, чтобы мы могли потренироваться, сделать разные действия по расширению кли, но затем раскрывается, что кроме человека самого и Творца нет ничего, кроме того, что он установил, устроил и исправил для себя кли, про который он прежде думал, что это ближний, что это большой, полный мир, находящийся вокруг него. Вначале он все больше и больше видит мир связанным, присоединенным, единым, пока не начинает понимать, что это его единое кли, пока не начинает понимать, что в таком виде он объединяется с Творцом, что мир – это его кли, его духовный сосуд. Поэтому от любви к ближнему переходит к любви к Творцу, и это не просто красивое высказывание, это реализация кли, только лишь в котором и можно раскрыть высший мир, уготованный ему. И когда это устроено так еще со времен разбиения килим, именно для того, чтобы он мог расширить наши восприятие, чтобы мы могли быть самостоятельными и слитыми с ним. Поэтому «возлюби ближнего как себя» – великий закон Торы. Закон Клаль – это Колель, он обобщает все кли, в котором раскрывается все. Он охватывает все. поэтому на одной ноге можно изучить это, то есть из одного действия в сущности приобретают все. За ближним, который так видится нам, раскрываем, что это в сущности вся реальность. Проблема только принять это вовнутрь. В этом вся работа, и здесь мы должны, нам нужен рвут, поручительство. Мы годами слышим, потом чуть-чуть приближаемся к этому, это тоже берет годы. Потом, пока мы не принимаем решение, потом реализуем, и все это берет время. Многие годы. Здесь только взаимопомощь, взаимоподдержка, давление, зависть, почести, страсти, все то, что есть у человека, должно помочь ему принять на себя обязательства, принять на себя этот принцип как можно более внутренним образом. Надо измерять, насколько более глубоко, еще более глубоко, еще более глубоко находится и принимается это. И в соответствии с этим он продвигается.
Сорок третий пункт. Предположим, Творец управлял бы своими творениями в явном виде. Так что, к примеру, всякий, съевший что-либо запрещенное, тотчас задохнулся бы на месте. А всякий, выполняющий заповедь, нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда, первое, ни один глупец даже не помыслил бы о том, чтобы испробовать запрещенное, зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь. Точно так же, как не помышляет о том, чтобы прыгнуть в огонь. А что за глупец, второе, оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью, как не может он замешкаться или остановить какое-либо большое материальное удовольствие, идущее к нему в руки, не получив его немедленно со всей расторопностью, на какую только способен. Поэтому, если бы предстало перед нашим взором явное управление, открытое, все люди были бы полными праведниками. 44 пункт. Отсюда очевидно, что не хватает нам в нашем мире лишь явного управления. Поскольку при явном управлении были бы все люди полными праведниками и слились бы с Творцом в совершенной любви, ибо, конечно же, большой честью было бы для каждого из них сблизиться с Творцом, полюбить Его всем сердцем, всей душой и сливаться с Ним всегда, не теряя ни единого мгновения. Однако из того, что это не так, и нет награды за заповедь в этом мире, а приступающие его желания вовсе не наказываются у нас на глазах, но Творец терпелив с ними. Более того, порой нам кажется, что все наоборот, не дай Бог, как написано в псалмах. Вот эти злодеи и благоденствующие мира сего умножают богатство, и потому не каждый, желающий приблизиться к Творцу, сможет приблизиться к Нему. Но спотыкаемся мы на каждом шагу, вплоть до того, о чем сказали мудрецы: одного человека из тысячи нашел я. Тысяча приходит учиться, и один выходит к свету. Поэтому понимание управления Творца есть причина всего блага, а непонимание – причина всего зла. И получается, что это полюс, вокруг которого вращаются все люди, к наказанию ли или к милости.
Конечно, если бы мы чувствовали наш путь как приятный, легкий для нашего эгоизма, для нашей природы, кто бы ни пришел к нам, мы бы должны были открыть место учебы для всего мира, кто бы ни пришел. Если это приятно, удобно, вкусно, если такие гарантии на будущее, все раскрывается, это все видят заранее, насколько все приятно. Наш эгоизм подталкивал бы нас вперед, толкал бы нас, не давал бы ни мгновения покоя. Зависть, почести, страсти, разного рода наполнения в этом мире, в высшем мире, в грядущем мире, Эдемский сад, все это миру представало бы, мир был бы наполнен, светил человеку, привлекал бы человека все более и более. Но, конечно, это не так. Нам тяжело понять, трудно согласиться, что вся реальность, кроме нашей, противоположная. Наполнение, наслаждение, раскрытие там, все в соответствии с мерой отдачи, которую приобретает человек. Невозможно иначе прийти к наполнению, к уровню Творец. Поэтому истинное управление скрыто. В изменении формы мы не можем оценить, понять, ощутить вкус ради отдачи. У нас нету килим, чтобы насладиться этим. Пожалуйста, ты можешь отдавать во все направления. Ты не ощущаешь в этом ничего хорошего, потому что твои килим такие. Поэтому только тот, в ком горит искорка, обязывающая его, кроме его эгоизма, который заставляет его все-таки прикладывать усилия, и он занимается этой искоркой, увеличит ее с помощью учебы, окружения, тогда продвигается. И вот такие действительно, таких один из тысячи. Здесь говорится о лике Творца. В этом все дело. Для того, чтобы прийти к скрытию, надо в соответствии с этим понять раскрытие, ощутить раскрытие. Одно без другого невозможно понять. Поэтому он говорит, кто бы тогда не почувствовал Творца, что он хорош, и поэтому раскрыл бы скрытие.
Кот из Англии, также Андрей из Санкт-Петербурга, спрашивают, что такое управление вознаграждением и наказанием?
Смотри, сейчас то, что мы читаем, мы только получаем данные, он не начинает этого объяснять. Поэтому я не очень могу перед ним углубляться и начинать еще на полпути, когда он еще только хочет раскрыть, а потом нам объяснить. Я не хочу тут влезать и путать. Он говорит о четырех этапах скрытия и раскрытия. Хорошо. Он сказал о том, что в нашем мире недостает только раскрытого управления. Да. Он нам объясняет, что раскрытое управление, то, что мы чувствуем благо от Творца, мы это получаем как раскрытие лика, а управление скрытием, скрытое управление, это скрытие лика. Более того, он пока не сказал, что такое раскрытие, что такое скрытие, что такое лик. Ну, лик – это благо. Что такое благо? Я тебе говорю, человек в нашем мире может на любую хорошую вещь сказать, это лик Творца, но говорится здесь об установлении состояний одних против других. Раскрытие, скрытие. Сейчас дальше увидим, о чем он тут рассказывает. Он пока не объясняет, а дает только определение. Наш принцип. Нет никого, кроме него. Он добрый, несущий добро и хорошим, и плохим. То есть нет никого, кроме него, и он хорош всем. Если человек не удерживает оба этих принципа, он не направлен к истине, к истинной реальности, которую он должен раскрыть, а находится в самых разных направлениях, блуждает в темноте. Поэтому после одинарного скрытия есть период определенный для человека, когда он чувствует одинарное скрытие, и тогда у него есть возможность преодолеть. Это преодоление тоже приходит в несколько этапов. Если у него есть больше сил, чем зло, раскрывающееся в нем, то он, конечно, нарастает, преодолевает и приходит к раскрытию, возвращается. Если недостаточно сил, не может преодолеть зло, эгоизм, который раскрылся в нем сейчас, и падает в двойное скрытие. Так что определяет? Не то, что в нем сейчас есть, потому что Творец, конечно, добавляет ему эгоизм больше, чем прежде, чтобы поднять его на ступень, чтобы он преодолел и поднял. И всегда он будет падать в двойное скрытие? Нет, не обязательно. Здесь разница между путем Торы и путем страданий. Если он накапливает силы, вспомогательные силы, поручительство взаимное в окружении, то в этот момент окружение ему помогает. И он не нуждается в пути страданий, упасть в двойное скрытие, а он поднимается в раскрытие из одинарного скрытия. Если не находится в правильном отношении к окружению, и окружение может быть недостаточно правильно, не позаботился он о нем, чтобы оно обеспечило ему все, что понадобится, когда надо, тогда получается, что падает двойное скрытие. И вот так это он продвигается медленнее, вплоть до того, что из двойного скрытия почти невозможно выйти, только если милость небес проявится по отношению к нему. Общество уже не способно ему помочь.
Раскрытие. Вы можете вообще объяснить это понятие? Что такое раскрытие?
Раскрытие называется «я наслаждаюсь от отдачи». Очень просто.
Без того, чтобы знать, что это такое, не чувство.
Я не знаю, не хочу углубляться. Ты начнешь путаться. Самое лучшее. Наслаждаюсь от отдачи ближнему. Все. Поменьше философии. Чтобы тебе это было понятно, что такое раскрытие.
Вы можете объяснить, что такое отношение взаимного поручительства?
Взаимное поручительство, когда я вкладываюсь в окружение, во всем, что только я способен. Когда я только способен, я вношу туда, как в коробочку, где накапливают грошики, копилочки есть такие у детей, бывают такие периоды. Когда-то так было, сейчас не знаю. Или что-нибудь в этом роде. Накапливают марки и другие ценности дети накапливают. Они как сумасшедшие могут прилагать усилия, чтобы накопить как можно больше в группу. Каждый миг, когда ты способен, во всем, что ты только можешь, все это записывается на твой счет. И когда ты падаешь в одинарное скрытие, это может удержать тебя, дать тебе добавку сил преодолеть зло, потому что ты падаешь из раскрытия в скрытие вследствие добавки эгоизма. Эта добавка эгоизма дана, чтобы ты поднялся, преодолел ее и поднялся. И ты можешь подняться сейчас из одинарного скрытия с помощью тех сил, которые вложил в окружение, в группу. Если бы ты не находился в правильной связи с окружением, не накопил там сил и усилий твоих, то у тебя сейчас этих сил вспомогательных нет, и ты обязан упасть в двойное скрытие. И давайте почитаем о нем.
Пункт 50. При этом, до того, когда речь идет лишь об одинарном скрытии, высказывание завершается такими словами. «Скажет в тот день, не потому ли, что нет Творца во мне, постигли меня беды эти». Иначе говоря, люди верят еще в управление вознаграждением и наказанием и говорят, что беды и страдания приходят к ним из-за того, что они не слиты с Творцом. Как сказано, «Не потому ли, что нет Творца во мне, постигли меня беды эти?» И это определяется так, что они еще видят Творца, но лишь с обратной его стороны. А потому называется это одинарным скрытием, то есть скрытием лика. 51 пункт. Тем самым разъяснились два уровня восприятия скрытого управления, ощущаемого творениями. Одинарное скрытие, это первое, и скрытие внутри сокрытия. Одинарное скрытие означает лишь скрытие лика, когда обратная сторона раскрыта людям. Иными словами, они верят, что страдания подстроил им Творец, в наказание, и хотя им трудно постоянно узнавать Творца с обратной стороны, и из-за этого они приходят к нарушениям, вместе с тем, даже когда тогда называются незаконченными грешниками, то есть эти нарушения подобны оплошностям, поскольку случилось с ними из-за множества страданий, а в целом люди верят в вознаграждение и наказание. 52. А скрытие внутри сокрытия означает, что даже обратная сторона Творца скрылась от них. Поскольку они не верят в вознаграждение и наказание, и нарушения, совершаемые ими, определяются как злоумышление, называются незаконченными грешниками. Потому что восстают, утверждая, что Творец вовсе не управляет своими творениями, и обращаются к идолопоклонству, как сказано, когда обратился к богам иным.
Идолопоклонством называется. Есть еще факторы для всего случающегося в мире, в общем отношении, в частном отношении, кроме единой силы. Нет никого, кроме него. Это называется, он уже находится в двойном скрытии.
Страдания, о которых пишет Бааль Сулям, это когда у человека есть проблемы, когда он начинает заботиться о себе?
Страдания, когда он не может оправдать Творца в его управлении. Это страдания. Да.
Тогда состояние, скажем, когда человека есть вот эти принципы того, что нет никого, кроме него, и он добрый, несущий добро. Тогда вопрос, откуда он берет силы, когда у него есть эти принципы. С другой стороны, он не должен заботиться, казалось бы, о себе и проблемах, которые с ним происходят. Как это происходит?
Я сказал, те силы, которые он накапливал в окружении, в группе, в одинарном скрытии, у него пока еще есть возможность подняться к раскрытию. Потому что в одинарном скрытии он находится в состоянии, где может оправдать Творца и сказать, все, что происходит, я не могу его оправдать, потому что множество бед преследует меня. Желание получать приходит, большое, новое. Правильно, что это не я, но я нахожусь. Кто это я? Я тот, кто определяет, в каком состоянии я нахожусь. Я сейчас определяю, что я не способен таким образом оправдать Творца. Пришли ко мне хорошие силы, добрые, пришли силы злые, я между ними, и не могу из этого состояния продвинуться и оправдать все. Не могу. Я нахожусь, то есть у меня есть понимание, что все идет от Творца, и есть отяжеление, ожесточение на меня такое, что я не могу оправдать состояние. Я понимаю, ощущаю и не могу оправдать. В таком виде у него еще есть возможность что-либо сделать. Но еще раз, откуда это идет? Если бы силы в нем были больше, чем желание получать, которое сейчас раскрылось, как новое, ожесточилось, отяжелилось на нем, он чувствует разнообразные беды, тогда он бы исправил его, он бы не чувствовал вообще, что что-то поднимается. Поднимается, опускается, но внутри под управлением, под раскрытым управлением. Но как сделать состояние, что с одной стороны нет никакой возможности самому ничего сделать, это называется, это истинная точка. С другой стороны, чтобы мог получить какие-то силы с ними работать. Для этого дается окружение. Это и является его кли, его духовным сосудом. В него он вложился прежде, теперь он ими может воспользоваться. И он этим пользуется. То, что мы видели, читали, о свободном выборе. Свободный выбор, только укрепляя окружение, только вкладом в окружение, только с помощью окружения я человеку. Когда это должно быть? Когда я на высоте, в раскрытии в двойном, в раскрытии лика. Мне не нужно окружение, как бы. Я нахожусь в окружении. Что я от них могу получить? Наоборот, я туда вкладываюсь. Когда я нахожусь в двойном скрытии, я тоже мертв. Никто не может помочь мне. Все. Если общество способно помочь, так это не двойное скрытие. Таким образом, получается выбор только между тем и другим. Это смешанное состояние эрев, вечер буквально, смешанное такое состояние. В этом состоянии вечером в сумерки был грех Адама решен, грехопадение его совершено. Все это раскрывается, и мы покрываем его грехопадение тем, что обращаемся к окружению. Мы относим этот грех к окружению.
Так это состояние двойного скрытия, о котором вы говорили, что человек мертв. То есть, когда он определяет это для того, чтобы дать ему впечатление, вложил ли он достаточно в окружение до этого, как отец в ребенка?
Есть еще много для чего. Ну, в общем, да.
Вопрос, что значит вкладывать в группу 100%. Есть такое? Можно вкладывать?
Насколько способен, не знаю, что такое 100%.
Что вы снова не попал в такую ситуацию?
Верно. Если человек вкладывается правильно в окружение, в принципе, он не должен упасть в двойное скрытие. Он все время находится или в своем внутреннем кли, или в своем внешнем кли в окружении. И вот так все время переливает оттуда сюда. Снаружи вовнутрь, снаружи вовнутрь, пока все окружение не войдет в него. И все.
Исправление приходит из одного источника, от одной силы, которая управляет, отслеживает, управляет и ведет всем. Проблема только обратиться правильно и требовать правильно. Обратиться правильно, это должно быть по желанию, настоящему. И требовать правильно, это нужно требовать настоящее. Поэтому наше обращение называется «манн». Потребность со стороны Малхут и потребность со стороны Бины. Когда обе они соединены, вот эти потребности, нехватки, и станут как одно. Постараемся. Потребность нашу в том, что мы хотим получить силы бины, силу отдачи. Как мы можем представить ее тем, что мы стараемся быть объединенными и видим, что не можем, и хотим быть объединенными. Откуда у нас есть такое желание? Ну, человек друг другу поможет. То есть каждый передает этот вирус другому. И тогда, когда есть у нас общее желание объединиться, и мы чувствуем, что не можем объединиться, тогда есть чем обращаться. Тогда есть у нас молитва, настоящая, правильная, то есть, и есть общество. И тогда она получает ответ. Вот эта просьба, вот эта потребность получает ответ. То есть должна быть потребность групповая к силе объединения. Ну, хотя бы так. Желательно добавить к этому, насколько возможно, для того, чтобы раскрыть Творца и доставить наслаждение Ему. Давайте постараемся.
247 пункт. Тогда, говорит Творец, 70 правителям, окружающим его престол, то есть высшей судебной палате. Видели ли вы, как этот клеветник выступает всегда против сыновей моих? А ведь один козел находится у него с записью всех их грехов и всех их пороков, и всего, в чем они прегрешили и провинились передо мной. А он сейчас принял все это на себя. И тогда соглашаются все, чтобы обратились эти прегрешения на его же народ. 248. Все эти преступления и грехи прилепляются к нему вначале, как сказано, «И отправишь ты в пучины морские все грехи их». А затем все они обращаются на головы народа его, как сказано, «И понесет на себе козел все грехи их в землю необитаемую». В этот день венчается Коэн высшими облачениями, и он стоит между высшим и нижними, и искупает себя и дом свой, и Коэнов, и храм, и весь Израиль. Пояснение сказано. Все наказания в мире приходят от двух видов судов. Первый вид – суды Захара, корень которых – притяжение свечения хохмы в левой линии сверху вниз. Второй вид – суды Нуквы, корень которых – раскрытие свойства манула, замок наверху, в Малхут, о котором сказано, если не удостоился – зло. И благодаря молитвам, раскаянию и святости этого дня удостаивается Израиль очиститься от всех судов и наказаний, и устанавливается у них чистота вследствие того, что Азазель отправлен в пустыню, ибо благодаря жребиям протянулось к ним свечение хохмы левой линии, так как козел грехоочистительной жертвы является притяжением святости, производимым снизу вверх, которым мы пробуждаем с помощью Азазеля и подсылаем его в землю необитаемую под власть Сама и народа Исава, притягивающим хохму сверху вниз, и от него исходят большие наказания. И после того, как притягивающими хохму сверху вниз, и от него исходят большие наказания. И после того, как установилось раскаяние в Израиле, чтобы отказаться от деяния грешников, отстранились от них все суды Захара, и они притягивают все мохин святости с помощью козла грехоочистительной жертвы. Однако вначале должны также суды Нуквы прилепиться к Азазелю, как сказано, «И отправишь ты в пучины морские все грехи их, так как один недостаток влечет за собой другой, а затем посылают его в землю необитаемую, чтобы отдалились эти суды от Израиля и установились над теми, кто притягивает свечение хухмы сверху вниз, и это сам и народ его, то есть народ Эсава. Вначале должны прилепиться к нему все эти провинности и прегрешения, как исходящие от судов Захара, так и исходящие от судов Нуквы, поскольку один недостаток влечет за собой другой, о чем сказано, и отправишь ты в пучины морские все грехи их, а затем уже отправляют его в землю необитаемую под власть самой народа его, прилепившихся к Азазелю, которым свойственно притягивать сверху вниз. И тогда все суды, как Нуквы, так и Захара, сваливаются на их головы. Однако обвинитель еще мог выступать против Израиля и раскрывать в их корне, в Малхут, точку Манула, из-за которой удаляются все света. И тем более в день искупления, когда дано обвинителю право раскрывать это. И это потому, что в начале года, во время трубления в шафар, уже раскрылась Манула, и вследствие этого ему дано право напомнить об этом. И поскольку уже раскрылась она в начале года, сам готов в этот день оклеветать Израиль, и чтобы заткнуть ему рот, дают ему долю в этом в виде козла для Азазеля. Потому что ситрахра называется концом всякой плоти, ведь она всегда желает насладиться плотью, то есть притяжением хохмы в левой линии сверху вниз. Поэтому, когда мы совершаем приношение ему козла для Азазеля и посылаем ему это, то это является очень важным даром. И если он будет обвинять Израиль, чтобы раскрыть манулу, имеющуюся в Малхут, тогда удалятся все света из Малхут, и также его доля от Азазеля удалится и будет потеряна. И в страхе перед этим он боится открыть рот. И мало того, для того, чтобы быть уверенным, что ему достанется это свечение, он еще превозносит Израиль. Подобно тому глупцу, который находится перед царем, дай ему вина, и он начнет превозносить тебя, говоря, что нет в мире подобного тебе. Ведь он боится потерять пьянящее вино, которое досталось ему, называемое свечением Азазеля. Если бы знали идолопоклонники об этом козле, то есть, что свечение, которое мы даем их правителю, навлекает на них все суды, которые должны были прийти к Израилю, то не позволили бы Израилю оставаться в мире ни одного дня.
Потому что во всех исправлениях Килим получают от желания получать, и обращают его на отдачу. Поэтому это как бы и называется кража или вред, который наносится ситре ахре. Вопросы нету? Прекрасно. Дальше. То есть мы остаемся в намерении.
249 пункт. «В час, когда входил Коэн с кровью быка, он устремлял намерение свое к источнику, рож, веры, к трем первым сферот, кетер хохма бина, и отсюда возьмет пальцем своим, как сказано, и окропит ею крышку и перед крышкой, то есть один раз наверху и семь раз внизу. Иными словами, он окунал кончик пальца и окроплял, стряхивая капли с пальца в сторону жертвенника, чтобы не обронить эти капли на сам жертвенник, а только направить их в сторону жертвенника, а эти капли падали на землю. Он кропил и сосредотачивал намерение и начинал отсчитывать одна, одна и еще одна. Одна отдельно, та, которая включает все. Одна — восславление всего. Одна, к которой все обращаются. Одна, являющаяся началом рож всего, то есть сфера кетер. А затем одна и еще одна, хохма и бина, пребывающие во взаимном желании и дружбе, и никогда не разлучающиеся друг с другом. 250. Когда он пришел к еще одна, и она мать има всего, то есть бина, он начинает отсчитывать отсюда в соединении, и он отсчитывает, говоря, одна и две, то есть соединяет бину и еще две сферы, хесед и гвуру. Одна и три, то есть соединяет бину и хагат. Одна и четыре, бину с хагат и нецахом. Одна и пять, бину с хагат нецах от. Одна и шесть, бину с хагат нии. Одна и семь, соединяет бину с хагат нием. И это для того, чтобы притянуть и провести эту одну, то есть высшую иму, бину, с помощью определенных для этого ступеней, кетеру нижней имы, малхут, и вывести глубокие реки, то есть света бины от их места, в Кнессет Исраэль, малхут. И поэтому два света в этот день светят вместе. Высшая има светит нижней име. Бина светит Малхут. И поэтому пишется «День искуплений» во множественном числе. 251. Одна цепочка была привязана к ногам Коэна в час, когда он входил в святая святых, чтобы вытащить его в случае, если он умрет там, потому что запрещено было входить туда. И откуда знали, жив он или нет, по лоскутку материи, когда цвет ее не становился белым, становилось известным в этот час, что коэн, находящийся внутри, грешен. А если он вышел с миром, цвет лоскута становился белым, и тогда радость пребывает среди высших и нижних. И тогда радость пребывает среди высших и нижних. А если нет, то все находятся в скорби, и все знают, что не принята их молитва. 252. После того, как он входил и закрывал свои глаза, чтобы не смотреть в то место, куда не следует, и слышал звук крыльев херувимов, которые возносили воспевание и восславление, Коэн знал, что все пребывают в радости, и он выйдет с миром. И он выйдет с миром. И вместе с тем он узнавал об этом во время своей молитвы, когда слова произносились в радости устами его и принимались и благословлялись, как подобает. Это было радостью среди высших и нижних. 253. Почему день искупления зависит от бины? Когда Малхут поднимается в бину в свойстве левой линии, а не в другое место, в котором Малхут произвела бы зевук с Рампином мужем и в свойстве правой линии. То, что мы избегаем требования, может повредить требованию к объединению, или неважно, откуда оно идет. Вы знаете, от избытка страданий он требует объединения, что это хорошо. Или он обязан прийти к состоянию, что он заботится о человечестве, о товарищах, о группе. Побуждение к этому требованию.
А ты спрашиваешь, как я должен быть голоден, для того, чтобы получить, ну, такое мясное блюдо в ресторане. Дают тебе блюдо, только при условии, что ты голоден. Там, ты проходишь так мимо, через ворота, да? Ну, как в каком-то магазине или там в аэропорту. И там тебя просвечивают, есть у тебя потребность или нет. А ты заранее спрашиваешь, какая должна быть потребность для того, чтобы пройти эти ворота и получить эту порцию. Как можно тебе это объяснить? Ну как? Если ты не попробовал это блюдо, когда у тебя есть уже вкус, да? Ага, ты чувствуешь что-то такое вкусное, там сладкое, горьковатое, да, разные приправы. Каждое блюдо оставляет... Есть у меня в голове достаточно места, чтобы записать все эти реакции. Остаются записи, и ты в соответствии с записями знаешь, если тебе говорят сейчас, у тебя сейчас будут это, скажем, жареный лебедь, с добавками. А это ты знаешь, что тебе предстоит. Тебе спрашивают, ты куда идешь? Я иду насладиться. И ты знаешь, чем? Твои решимот уже готовы, и ты еще их разрабатываешь для того, чтобы прийти с такими хорошими завершенными телим. Еще там аперитивчик немножечко перед этим. Так мы делаем. В духовном, если ты точно не знаешь, зачем ты пришел, как ты раскроешь? Духовное полно всех вкусов. В свете есть у тебя все вкусы. Свет, он как бы абстрактен. Но ты не можешь прийти к нему так, и так открыть рот, как маленький ребенок, младенец. Нет, ты точно должен знать, чего же мне не достает. И вот это я прошу. Просто так открыть рот, это ничего. Поэтому вся наша работа в том, чтобы изучить в группе, во взаимоотношениях между нами, какой самый малый вкус, самый простой, как и по количеству, так и по его виду, составу, самым простым, чтобы попросить правильно, в момент, когда есть у тебя хотя бы один вкус, который есть в духовном, открывается, ты получаешь. Вот. Да. Это называется, что не хватает келим. Свет находится в абсолютном покое.
Да, но у нас в этом мире есть, когда есть любовь к товарищам, мы очень наслаждаемся. Это прекрасно.
Это проблема, что наслаждаетесь?
Ну, когда это есть, у нас есть эти вкусы. Когда мы не в этом есть ненависть, мы страдаем от этого, и мы знаем, что требовать любовь, требовать отдачу хорошо, без требования духовного.
Ну-ну.
То есть, есть у меня ощущение, ты пробовал это?
Не знаю, есть ли. Ты страдаешь от того, что у тебя нету?
Понятно.
Действительно страдаешь? Тогда, если ты страдаешь, ты бы обращался, ты бы просил. Ну, это уже все. Ответ на любовь к товарищам, это только сверху приходит свет и исправляет. Если у человека действительно недостает любовь к товарищам, я не говорю о любви, но хотя бы правильные взаимоотношения, хорошие с окружением, то... Но вот этот вот подход, этот подход к окружению, он-то и обращает его к небу, к Творцу. Он как раз начинает понимать и чувствовать, что Творец, что вот здесь Творец может помочь. Вот. В момент, когда на самом деле есть у меня потребность как-то поладить с группой, помочь им, поддерживать их, я чувствую, что они и я – это одно целое. Сразу же он начинает чувствовать, что Творец рядом. Потому что он уже воевал с этим против фараона. Действительно.
Что означает два зивуга? Один говорит о катнот, а второй о гадлут.
Один катнот, другой гадлут. Ну, так растет парцуф. Сначала в катноте, а потом в гадлуте. Как был пример в мире Никудим, после цимцум бет у нас есть запрет на работу с получающим килим. Мы не работаем и производим зивуг только на отдающий килим. А затем можно добавить что-то из получающих килим, которые, чтобы присоединились к отдающим килим, малхут присоединяется к бине. Это называется гадлут, то есть относительный гадлут. Не буквально гадлут, когда ты работаешь с получающими килим, а... Насколько они могут включиться? Включиться, то есть добавить свечение хухма в отдающий килим. Очень странная вещь и непонятная. Как это возможно? Это получающий килим? Нет. Это килим отдающий? Отдающий килим со светом хасадим. Каждая кли раскрывает свой свет. Так что же это за килим? Это получающий килим, которые включились в отдающий килим. Что значит включились? Рабаш дает пример с тортом, который он макает в коньяк или виски. И таким образом, потому что виски ему врач запретил пить, но вот это взаимовключение врач не запрещал. И что это значит? Ну, скажем так, это получающий килим, они включаются в отдающий килим. Это называется, что они находятся под властью отдачи. Хоть они и получающий килим, они хотят работать как отдающий килим. Не то, что они получают ради отдачи, это запрещено. Получать ради отдачи, это они уже работают буквально сами. А взаимовключение, это называется, когда они со своим авьютом поддерживают отдающий килим. Но поскольку это они поддерживают, поэтому у них есть свечение хухма. Ты понимаешь? То есть ты, по сути, ешь торт, но внутри, там, среди этого торта, у тебя есть немножко виски. Раскрытие лика, скрытие лика, скрытие в раскрытии или раскрытие в скрытии. То есть это исходит отсюда, все исходит из килин. Нет ничего. Наука очень простая. Только мы внутри не устроены из нее, поэтому это тяжело, когда ты учишь что-то абстрактное. Но ты понимаешь, взаимовключение килим дает тебе возможность достичь постепенно Творца. Обрести. Это и есть лестница. В каждом состоянии у тебя есть 4 стадии. Так продвигаться.
Я ищу объяснение на языке сферот. Он приводит здесь язык сферот как до второго сокращения. До какой-то сферы получаем, а потом все. А дальше перешел на другой язык, на взаимовключение. Причем здесь взаимовключение?
Скажи мне, какого предложения ты хочешь перевести на научный язык, и я постараюсь объяснить. Ну, что ты смеешься?
Здесь говорится про рожь. Здесь речь идет только про рожь. И именно здесь нету про иткалилут, взаимовключение. Но мы читали до этого.
Взаимовключение — это что, не научное понятие, я не понимаю? Во всех материалах, в химии, в металлургии, взаимовключение — это когда один входит в другого, есть между ними связь, есть между ними различия, есть между ними такое взаимовключение, где нельзя различить между ними, или они оба становятся чем-то третьим. Если не взаимовключение, если не объединение, не столкновение, не какое-то какие-то действия между ними, между желанием получать и желанием отдавать, между Творцом и Творением, то не о чем говорить. Но если ты хочешь уже измерить формы взаимовключения, уровни, тебе нужны тогда уже стадии, свойства, какие-то цифры. Но все исходит из взаимовключения. До взаимовключения есть Творец, Творение, ну и что? Четыре стадии прямого света. Там тоже уже есть определенное взаимовключение. Малхут начинает обретать свойства света, начинает развиваться. Первая, вторая, третья, четвертая стадия. Это тоже своего рода взаимовключение. Ты можешь спросить, почему мы не говорим, что там есть взаимовключение? Потому что нет пока еще желания, нет пока еще личности Малхут. Взаимовключение — это между чем и чем. А здесь свет еще работает из Ешмиани, созданного из ничего. То есть он там отпечатывает свои свойства обратным образом. Где мы находимся? Четвертый пункт мы не будем начинать. Еще вопрос. Муши, да.
В нашем состоянии мы можем как-то начать играть в подобные вещи? Все, что вы объяснили сейчас, понятно. Если что-то похожее к нашему состоянию, когда еще нет настоящих отдающих келим, играть в них?
В тот момент, когда мы начнем работать между нами через группу. Я с тобой не могу работать напрямую. Рабаш пишет, он выбирает из группы товарища, но лучше всего работать через группу. В тот момент, когда мы начнем работать через группу, когда мы увидим, что это тело, это, по сути, тот материал, в котором я раскрываю Творца, тот прибор, инструмент, это мой авьют. Я сам по себе, хотя есть мне, скажем, там, ну, допустим, 80 килограмм веса, я сам представляю собой точку. Точку, которая не может раскрыть ничего. Если я отношусь к ближнему, ближний для меня — это желание получать материал. Если я отношусь к нему так, что я хочу отдавать ему, то в мере моего воздействия на него, на этот материал, внутри него, я начинаю раскрывать Творца. Итак, то, что я раскрываю что-то обратное мне, противоположное мне, то, что желает использовать. Это нечто очень, как сказать, это что-то очень, как в сказке, как во сне. И что-то фантастическое, насколько ты относишься со сдачей к этому черному телу, которое называется ближний, кроме твоей искры, кроме тебя, насколько ты хочешь как бы осветить его, ты вдруг видишь там, в этой тьме, форму Творца, силуэт Творца. Не знаю, как это передать, представить. Поэтому вся эта работа, над этим телом, над этим материалом, который называется ближний. В той мере, в которой ты относишься к нему с любовью, ты раскрываешь Творца, потому что его свойство — это любовь. Но проблема в том, что этот ближний тебе кажется как каким-то черным телом, каким-то таким черным веществом. Это тебя отталкивает. Ты должен здесь есть некий психологический барьер. Ты должен изменить себя на свойства отдачи. Почему? Потому что ты хочешь достичь любви к Творцу. Потому что Творец, Свет и это тело, которое называется ближним, они находятся в подобии. И только тебе это кажется черным, потому что ты так относишься к нему в желании получать. В тот момент, когда ты начнешь исправлять себя, ты увидишь, что там все облачается. Да.
Как раз очень понятно все, что касается первого сокращения, второго сокращения после вашего объяснения. Вопрос относительно ближнего. Когда у меня еще нет возможности ни первого, ни второго сокращения, есть ли что-то, что подобное этому, чтобы я мог играть, и мне бы это помогло? Или нет? Само отношение первого, второго сокращения относительно ближнего во время подготовки.
Это именно то, что сказал старец Илель к тому Геру, который пришел к нему. Он сказал ему, вместо «возлюби ближнего, как самого себя», он сказал ему только про цимцумбет. «Не делай другому то, что ненавистно тебе». А Раби Акива продолжил и сказал, «и возлюби ближнего, как самого себя». То есть уже сделать гадлут. Любовь это только в получающих келим. Уже отмена второго сокращения, возвращение к первому сокращению, к цимцумалев. Это является целью, это великое правило Торы, это включая в себя все кли и весь свет. Но для тех, которые приходят первый раз, извне, тот, кто называется гером, до исправления он называется гоем, инородцем. Исправление называется Исраэль, Ишаркель. А входящий в исправление называется гером. И потом еще разные ступени, вплоть до великого первосвященника, коэна. И не делай другому то, что ненавистно тебе. Это называется работой только с отдающими келим. Отдача ради отдачи.